Глава 8. Ойра. В горячей ванне я провожу 10 минут, чувствуя, как ноют мышцы в ногах. Боль то уходит, то возвращается. И я надеюсь, что подобный дискомфорт мой дар тоже воспринимает как травму, и скоро неприятное чувство прекратится. Я переодеваюсь в легкие серые штаны, а белую туникообразную рубашку подпоясываю шелковым кушаком, обматывая несколько раз вокруг талии. Решаю, что сегодня никаких платьев, даже если сестра будет не угрожать. Желудок сводит от голода, и я бегом спускаюсь по лестнице, радуясь, что колени больше не подгибаются. А встретив в столовой Айлу, не сдерживаюсь и стискиваю сестру в объятиях, ощущая еще большую близость с родными после свежего воспоминания. «Неужели вечера и одного утра достаточно, чтобы ты так устала от наших мужчин?» — смеется Айла, когда я прижимаю ее к себе слишком долго, из-за чего сестра не может поднести щербет ко рту и продолжить есть, запивая сладким чаем с мятой. Она говорит это вслух, абсолютно игнорируя тот факт, что за столом также сидят Даян и Рушан. На последнего я бросаю мимолетный взгляд, он отвечает мне таким же быстрым кивком, не решаясь спросить, помнят ли они о той проверке, что устроил отец? Или это воспоминание осталось памятным лишь для Аниса? «Полегче. Вы разбиваете мне сердце», — с наигранным вздохом бросает Даян. «Было бы что разбивать», — себе под нос отвечает Рушан, пряча наглую улыбку в чашке с чаем. «Последние дни я было решил, что начал скучать по твоему чувству юмора», — серьезно отвечает принц. «И?» — удивленно приподнимает бровь собеседник. «И нет. Сейчас понял, что мне показалось». Айла громко фыркает, когда брат пожимает плечами со снисходительной улыбкой на губах. Рушан ее копирует, но ничего не отвечает на выпад своего принца. «Ойра, как позавтракаешь, приходи к главному выходу из дворца». Обращается ко мне Даян, поднимаясь с места. «Я хочу кое-что тебе показать. Айла, если хочешь, тоже присоединяйся». Накладывая себе фрукты в тарелку, я провожаю взглядом брата, который напоследок хлопает Рушана по плечу и выходит из столовой. «Тебя тоже тренирует Рушан?» Наклоняясь ближе к сестре, тихо интересуюсь я. «О, небеса, нет! Я слышала, что он гоняет солдат по лестницам, пока у них ноги не отнимутся». Айла тычет вилкой в сторону Рушана и говорит так, словно его тут нет. «А что ты сделал Анису?» — спрашиваю я, поворачиваясь к Ахаре. Тот в ответ вопросительно смотрит на меня. «Он упомянул о какой-то мести», — дополняю я. Рушан продолжает задумчиво молчать, в итоге бросает короткое «не знаю» и возвращается к еде. «Но я почему-то уверена, что знает». И Айла тоже, потому что она недоверчиво качает головой, слыша его ответ. «Возможно, 3 дня еще слишком мало для того, чтобы они поделились со мной всем. Я поглощаю завтрак быстрее, чем обычно, предвкушая время с братом за пределами дворца и радуясь возможности взглянуть на Паргаду. Даже в детстве я почти не бывала в городе, а теперь и вовсе ничего не помню. Сестра говорит, что у нее есть дела, и она не сможет присоединиться к нашей прогулке. Прежде чем покинуть столовую, я целую ее в щеку и киваю Рушану. Кахари. Принцесса, не опаздывай завтра. Ты знаешь о последствиях», — отвечает тот. «Меня раздражает то, как начинает гореть лицо, но я почти у выхода и радуюсь, что собеседник не может его увидеть». «Последствиях?» — недоумевает Тайла. «Накину ей пару кругов по лестнице, пока ноги не отнимутся». Напоследок слышу я ответ Рушана, но даже издалека чувствую ядовитый мед в его голосе, когда он передразнивает слухи о себе. Даян встречает меня у подножия лестницы перед главным входом во дворец. Он одет в совсем простую одежду, обтягивающие черные штаны для верховой езды и песочного цвета потрепанную теплую рубашку. Никакой брони, кроме одного наплечника из плотной кожи, от которого тянутся ремни через грудь. На них крепится коллекция тонких кинжалов, За спиной закреплены два коротких меча. Сегодня он собрал волосы в хвост и держит под уздцы двух коней. Я подхожу ближе, и брат протягивает пару длинных кинжалов. Первый закрепляю на одной ноге, второй вешаю на бедро с другой стороны. «На всякий случай», — говорит Даян. По просьбе принца охрана приносит мне уличный халат бежевого цвета. Он не новый и даже протерся в некоторых местах, но мне нравится. Эта одежда чем-то напоминает ту, в которой я впервые пересекла границу Илоса вместе с Дарреном. Накидываю халат на плечи, а Даян отвечает лукавой улыбкой на мой вопросительный взгляд. Илосийские кони, длинноногие поджары, светлых окрасов. Конь моего брата нежно-песочного оттенка, его кожа и грива лоснятся так, что животное само выглядит, как произведение искусства, сотканное из бледного золота и пустынного ветра. Мне же достается конь с рыжевато-коричневым окрасом, со светлой гривой и хвостом. Имя его — Аркан. Он нетерпеливо бьет копытами, а я понимаю, что не могу нормально закинуть ногу в стремя. Кони здесь непривычно высокие, и Даян подсаживает меня. Потренируйся на досуге. Брат не может перестать посмеиваться, когда мое лицо становится мрачнее тучи. Тебе не нужна охрана? Я перевожу тему, и мы неспешным шагом только вдвоем направляем коней по дороге к главным воротам. Стены вокруг нашего дома недостаточно высокие, и я видела раскинувшийся город за пределами дворца со своего балкона. Но одно дело рассматривать что-то издалека, а другое — прогуляться по улицам лично. Нетерпеливо ерзаю в седле, пытаясь уменьшить волнение напополам с предвкушением посетить самый большой город в пустыне. Есть ли в Паргаде цвета, помимо песочного и золотистого? Смеются ли на улицах дети? Есть ли там хоть один фонтан, или люди берут воду из глубоких колодцев?
Ты думаешь, есть кто-то опаснее, чем я, и ты за этими стенами? Насмешливо уточняет брат.
А Назаре? Они не против?
Скорее всего, против, задумчиво прикидывает он, а потом ухмыляется и наклоняется в мою сторону, чтобы прошептать. Поэтому мы просто улизнем, ничего не сказав.
Неожиданно Даян пускает коня галопом, а я устремляюсь за ним. Солдаты едва успевают распахнуть ворота, как наши кони в нетерпении прорываются в открывающуюся щель. Оказавшись снаружи, я почти сразу дергаю поводья на себя, заставляя Аркана замереть. У меня слезятся глаза из-за яркого полуденного солнца. Но я боюсь моргнуть и упустить хоть одну деталь открывшегося пейзажа. Наш дворец располагается на малом возвышении, поэтому если спуститься немного вниз по дороге, сразу попадаешь в город. И он совсем не такой, как я себе представляла. Перед собой я вижу оазис, уходящий во все стороны. Дома построены из каменных блоков светлых оттенков, почти все невысокие, максимум 3 этажа. Крыши как плоские, так и куполообразные. Одни здания простые, а другие украшены орнаментами, вырезанными по камню или барельефами на стенах и над дверьми. Самые богатые дома отделаны мрамором или разноцветной плиткой. Некоторые соединены открытыми галереями, что позволяет переходить из одного здания в другое, избегая солнечных лучей. Каждое окно, дверь или ниша украшены аркой. У многих домов есть небольшие балкончики. На них выращивают цветы или специальные травы. Улица, по которой медленно удаляется Даян, просторная, но в разные стороны от нее между домами расходятся мелкие дорожки и извилистые переулки. В распахнутых окнах колышутся на ветру занавески. По сторонам дороги торговые лавки с навесами и громко зазывающими всех вокруг продавцами. Однако обилие зелени, кустов и пальм никак не вяжется с образом города в пустыне. Буквально каждое пустое пространство между зданиями заполнено чем-то зеленым, а где-то по стенам домов даже вьются розы. Даян свистит мне, оцепенение спадает, и я пускаю коня легким шагом вслед за братом, радуясь, что Аркан сам следует за конем Даяна,
потому что я не могу перестать крутить головой, рассматривая лавки с угощениями, специями, тканями и разными диковинками, а прохожие отскакивают в стороны, убираясь с нашей дороги. Некоторые с интересом поглядывают на меня и Даяна, заметив, откуда мы выехали, но никто не кланяется и не бросается в ноги. А чем дальше мы продвигаемся по улицам, тем менее интересными становимся для окружающих. Мы проезжаем пару переулков и выезжаем на мост, под которым в канале струится лазурно-голубая вода. Я оглядываюсь вокруг, замечая все больше и больше рукотворных неглубоких каналов. Город полон небольших, выложенных разноцветной плиткой фонтанов и бассейнов, где резвятся дети, обрызгивая друг друга, или даже плавают розовые лотосы. Я уже потеряла из виду брата и просто кружу на коне вокруг своей оси, оглядывая жителей Паргады. Большинство из них в простых одеждах песочных оттенков, без излишеств, но все выглядят спокойными, счастливыми и занятыми своими повседневными делами. Наряды тех, кто побогаче из шелка и дорогой парчи, оглядываю площадь, где водоемов и зелени не меньше, чем в нашем дворце. Среди садов несколько невысоких башен с золотистыми куполами, беседки с натянутой сверху тканью, где жители могут отдохнуть от солнечного света. Растерянно бросаю взгляд направо, на далекую гряду песчаных барханов, убеждаясь, что мне не кажется, и мы все еще в пустыне. Оглядываюсь на дворец, возвышающийся над Паргадой, рассматриваю блики зелени, которые украшают террасы на четвертом и пятом этаже.
«Похоже, тебя это удивляет». Даян подводит своего коня ближе и замирает рядом.
«Как?»
«Это все, что мне удается выдавить. Глаза продолжают бегать, я не знаю, на чем остановить взгляд. Когда Илос нашел это место, здесь...» На небольшом оазисе уже располагалась Паргада, хотя тогда город был во много раз меньше, но воды хватало. Наш первый решил, что это идеальное место для столицы, а этот город мог бы стать настоящим сокровищем пустыни. Однако все упиралось в воду, ее нужно было в разы больше для роста территорий и населения. Втайне от остальных он попросил брата Шейна помочь, тот ведь управлял водой.
Но почему Шейн согласился? Ведь Илос, по мнению всех, повинен в смерти Тиэлы. Тихо возражаю я, пока мимо проходят элосийцы. Те бросают на нас взгляды, но в них нет даже интереса, только недовольство, что наши лошади неудобно загораживают дорогу. Почему-то подобное, наоборот, веселит меня. Никто не трепещет и, кажется, даже не знает, что перед ними будущий король. По нашим историческим записям, Шейн был в долгу у Илоса, и, несмотря на все, они хорошо ладили. Улыбается Даян, наблюдая, с каким недоумением я провожаю жителей, проходящих мимо.
И так он отдал часть долга. Вытянул на поверхность больше воды, расширяя оазис. Потом мы стали помогать тиэлийцам в целительстве. Они в ответ помогли обустроить каналы. Сделали так, чтобы вода была здесь всегда и много. В общем-то, нужна была только она. А позднее зелень сама взяла свое. Брат взмахивает рукой в сторону многочисленных пальм. До сих пор король Юн иногда отправляет нескольких своих подчиненных проверять наши каналы. Обычно это самые надежные его подданные. Несмотря на все слухи, мы с Тиэлой в дружественных отношениях. Находимся близко и негласно помогаем друг другу.
Брат направляет своего коня дальше по улице, я двигаюсь рядом, жадно ожидая продолжения.
У нас даже есть несколько тиэлийцев в Паргаде. Им здесь так понравилось, что они попросили разрешения остаться. Но главный наш помощник на данный момент в деле воды — это Рушан. Его сила не раз помогала возвращать потоки в нужное русло, наполнять бассейны. Он бесценный спутник для любого отряда в пустыне, потому что всегда может достать воды.
Совет все так же не доверяет ему из-за того, что он кахари, неохотно уточняю я, помня об этой проблеме в детстве.
Совет? Возможно. Но, как ты сама видела, совет просто нас всех воспринимает как нерадивых подростков. На мгновение Даян морщит нос,
Не удивлюсь, если упрямство советников уже сидит у него в печенках. А вот солдаты преданы ему всей душой. При возможных столкновениях я буду командовать всей армией и главным центральным блоком. Во главе правого фланга Анис, за левый, отвечает Рушан. Я киваю, чувствуя разливающуюся гордость в груди от того, что все они моя семья и многого добили за эти годы. Рушан давно подходит нашему двору намного больше, чем думает, дополняет брат. Рушан умеет думать, не сдерживаюсь я. Даян заходится в хохоте и бьет себя по колену, отчего его конь нервно дергается.
«Только при нем такое не говори», —
отвечает брат, качая головой, когда веселье его немного отпускает. Он вновь оглядывает меня и наигранно вздыхает, хотя ему никак не удается скрыть наглую улыбку.
«Боюсь, что на коронации ты одного из квинтилиев доведешь до самоубийства своими речами».
«Сами сказали, что словесные оскорбления не считаются», — припоминаю я, пожимая плечами. «Но как никто еще за все эти годы не нашел Паргаду? Город кажется огромным».
«Так и есть. Паргада — самый большой город в нашей пустыне. Хотя у нас есть еще несколько поселений южнее отсюда и одно на западе. Все они, кроме портового городка, необходимого нам для морской торговли, скрыты при помощи дара».
«Как? Дар искажения? Это же дар света!»
«У нас это заслуга тьмы», — подмигивает он. «Но мы не скрываем города от глаз, а не видим. Илос был одним из первых и обладал способностями, что превосходят любого из нас. Он окружил города барьером с вплетенным сумраком, который шепчет, отгоняет путников и любого, кто хочет приблизиться. Он сбивает незваных гостей с пути, пугает их, разносит ауру страха, нашептывая, что здесь проклятая земля. В итоге желающих рискнуть — единица. Остальных либо утягивают демоны, либо уже отлавливают наши патрули. Тени — основа твоего дара, Ойра. И твоя помощь в этом нам особенно нужна, ведь наша сайла и тьма — разве что капля от того, что имеется у тебя. Потомки Илоса могут подпитывать барьер, а наших сил недостаточно.
Как мне помочь? Я вспоминаю сон про маму. Одни тени — друзья, а другие — демоны, полные злости. Все мои детские сказки — не сказки вовсе. Мама пыталась потихоньку рассказывать о моем даре и моей роли в защите нашей земли.
Потом пройдем с тобой по периметру и расскажу, как мы укрепляем границы.
Беззаботно отмахивается брат, намекая, что еще есть время. Мы сворачиваем на небольшую улицу и двигаемся на юг от центра. Прохожих становится меньше, что дает мне возможность задать более личные вопросы без страха быть подслушанными, хотя на всякий случай я все равно понижаю голос.
«Тебя никто не узнает?» —
уточняю я, пока брат прямо сидит в седле и расслабленно управляет конем одной рукой, поддерживая спокойный шаг животного.
«Нет». Мы давно не выходили в свет, демонстрируя статус.
Почему?
Потому что последние наши появления не были гладкими. Улыбка брата сходит на нет, челюсти сжимаются, и его ответ становится более скупым, хотя до этого он делился всем подряд без тревоги.
Я внимательно оглядываю Даяна, он больше на меня не смотрит. Все его внимание сосредоточено на дороге. Что случилось?
Твердо спрашиваю я, зная, что сейчас он раздумывает над каждым словом, боясь сказать лишнее, что-то, за что я смогу уцепиться.
Брат бросает на меня мимолетный взгляд, а я демонстративно смотрю только на него, надеясь подметить, когда он начнет лгать или уклоняться от ответа.
После трагедии с отцом все было не совсем хорошо, нехотя признается Даян. Нападение на маму на нашей же территории, кончина отца и мысли о том, что страх перед пустыней и тьмой больше не отпугивает врагов, подкосили веру в нашу силу и дар. Двое членов прошлого совета нас подвели. Они решили, что я должен передать право правления хотя бы на время в руки совета.
Я не перебиваю,
но выбор слов, на которых он запинается, кажется мне странным. Решаю пока промолчать, чувствуя, что Даяну неприятно рассказывать о произошедшем.
Всего двое, но они умудрились начать волнение в столице, породили сомнения в умах глав богатейших домов. Я узнал, что даже командующие нашей армией перешептываются за моей спиной, неуверенны, что я способен править страной, раз отказался от немедленной коронации.
Голос Даяна становится тверже, а взгляд решительнее. Я хочу спросить, почему он так долго оттягивает принятие короны, но не прерываю, боясь, что брат опомнится и прекратит рассказ.
Меня пытались выставить слабым из-за возраста, неспособным здраво мыслить из-за потери обоих родителей. Тогда я взял все в свои руки, зная, что малейшее промедление лишит меня нужной власти. При потере поддержки армии не только наследие родителей было бы под угрозой, но и жизнь Айлы и Назари.
Однако тебе не нужно переживать, сестренка. Я все уладил, и даже лучше.
Горожане спокойны последние несколько лет, а произошедшее в Цере сплотило их и укрепило веру в меня и Айлу. И совсем скоро мы, наконец, расскажем о тебе.
Брат возвращается из мрачных мыслей, вновь начинает говорить быстрее и дает понять, что продолжать рассказ не намерен. Я натягиваю улыбку в ответ, но внимательно слежу за выражением лица брата, решая, что должна подробнее узнать о произошедшем, но не от него.
«Сегодня я позвал тебя с собой, потому что мы кое-кого отловили», — отвлекает меня от размышлений Даян. «Он здесь уже неделю, но я все не мог решить, что с ним делать. Давай закончим путь галопом, а то Каиру уже не терпится подвигаться. Я чувствую, что он готов меня за ногу цапнуть».
Брат хлопает своего коня по шее, Каир и вправду сверкает недобрым взглядом, отбивая передними копытами землю. Мы выворачиваем на просторную дорогу, подальше объезжая скопление торговцев, и скачем вдоль домов. Улицы уже не такие загруженные, здесь тише, хотя и тут полно спешащих по своим делам жителей. Я мотаю головой, выискивая бедняков. Разрушенные или старые дома, конечно, некоторые, что нам встречаются, выглядят обновленными. Есть и выцветшая краска, или мелкие сколы на стенах, или окнах. Но все равно постройки кажутся ухоженными, без опасных трещин. Нет ни одного развалившегося дома.
«В чем дело?» — интересуется брат, заметив мои метания.
«Бедняки?» — прямо говорю я. Даян понимает неверно, его глаза расширяются от удивления, он вертит головой под стать мне, приподнимается в седле, чтобы видеть дальше. «Нет, я имела в виду, где бедняки?» — неуверенно бормочу я себе под нос.
«А, ты об этом!»
— Даян вновь садится, расслабленно улыбаясь.
«У нас их нет».
«Как это нет?»
«Пустыня богата минералами и драгоценными металлами. И сарийцы особенно хорошо платят нам за платину».
Я рассеянно киваю, вспоминая упоминание Элиота о платиновых монетах еще в начале нашего с Дарреном путешествия.
«Мы с легкостью торгуем с Тейлоей и Саром. Раньше даже с Кайданом вели дела, но не теперь. Нашим мастерам есть что предложить, а наши специи ценятся в Астаре. К тому же остальные потомки первых и не догадываются, что элосийцев в действительности мало. Если сравнить количество жителей в других странах, то нас как минимум вдвое меньше, а люди с дарами появляются не так часто. Денег и богатства хватает на всех. Мы можем прокормить жителей и дать работу каждому. Единственной проблемой пустыни всегда была вода, но мы дружны с семьей Юн, и среди нас есть Рушан».
Я вновь глупо киваю, по-новому оглядывая город. Паргада действительно похожа на сокровище песков, раз здесь никто не голодает. Но малочисленность, как плюс, так и минус. Армия Кайдана превосходит нас количеством и довольно сильно. Я отчетливо замечаю тени, что пробегают по лицу брата, но тот моментально берет себя в руки, поднимает на меня взгляд и вновь растягивается в лукавой улыбке.
«Мы приехали».
Даян останавливается перед обычным домом в 3 этажа. Отличает его от других, разве что наличие 2 элосийских охранников перед дверью
и присутствие недовольного Аниса, который прислонился плечом к дверному косяку.
«Малю, скажи, что ты пришел один!» С разочарованным стоном спешивается Даян.
«Один, но по просьбе Сами. Она была весьма недовольна, что ты ушел, ничего нам не сказав».
Бросает Анис принцу, но ко мне поворачивается с привычной улыбкой и тянет руки, чтобы спустить меня с коня. Однако я оскорбленно цокаю языком, и Назарий отступает, оставляя лишь одну руку протянутой, чтобы при желании я могла на нее опереться. Эту помощь я принимаю, соскальзывая со спины животного.
«Просто недовольна», — слышу надежду в голосе брата. «Скорее зла, как тысячи демонов», — с напускной вежливостью поправляет Анис.
Даян вздыхает, отдает поводья наших коней охранникам и приглашает нас зайти внутрь. Мы оказываемся в простом доме, где есть вся нужная мебель и удобства, но нет излишнего убранства или украшений. На второй этаж ведет лестница, где, должно быть, находится спальня, потому что кровати в помещении я не нахожу. Они замирают у закрытой двери. Даян присаживается на один из стульев за деревянным столом, пособственнически пододвигает к себе медную чашу с фруктами, отрывает несколько зеленых виноградин и бросает в рот. Я не понимаю, кому принадлежит этот дом, но брат ведет себя так, будто он его. Мое внимание привлекает внезапный шум в дальней комнате, а потом ругань и звук воды. Похоже, там умывальня. Дверь комнаты распахивается, и из нее выходит Эллиот. Я даже вскрикиваю от неожиданности. Эллиот Холлан, иссариец, который вывез меня и Даррена с островов. Он выглядит хорошо в простой лосийской одежде. Светлые волосы, как и всегда, стянуты в неряшливый пучок, а судя не по совсем ровным краям его недельной щетины, в ванной он пытался побриться.
«Эллиот, как ты здесь оказался?» — спрашиваю я.
Вытирая лицо перекинутым через шею полотенцем, мужчина с сомнением бросает взгляд на Аниса и Даяна, а меня оглядывает с ног до головы. Он хмурится, пока его темные глаза внимательно разглядывают мое лицо в сумраке помещения. Здесь не горят свечи. Единственный свет пробивается через немногочисленные арочные окна.
«Извини, подруга, но мы не знакомы. Думаю, я бы запомнил симпатичную девушку с разноцветными глазами».
«За комплимент спасибо. Но когда ты вытаскивал меня и Даррена с островов, мои глаза были одинаковыми».
С понимающей улыбкой отвечаю я, радуясь, что с капитаном все нормально.
«Ойра?»
Он выглядит ошарашенным, шок сменяется недоверием, и только после этого во взгляде мелькает узнавание. Эллиот стремительно подходит ближе, возможно, хочет обнять, но в последний момент тормозит и осторожно кладет ладонь мне на плечо. Брат напрягается, но я сама обнимаю Эллиота в ответ, похлопывая его по спине.
«Это и вправду ты. Вы добрались?»
Иссариец отходит на шаг и начинает разглядывать меня тщательнее.
«Я был уверен, что вы погибли. Слышал, как парень и девушка, похожая на тебя, спрыгнули в теневой залив. Я слышал, что тебя ранили. И твои глаза. А где твой друг, Кахари?»
Мое настроение мрачнеет. После напоминания о Даррене я обещаю все рассказать, если Эллиот спокойно присядет. Что он и делает. Даже не акцентируя внимание на том, что садится за один стол с принцем Милоса. Похоже, его это никак не удивляет. Прежде чем начать рассказ, я подхожу к Анису и шепотом прошу отправиться во дворец и привести Мальту. Только после того, как дверь за другом закрывается, я присаживаюсь за стол и начинаю рассказ. С Эллиотом вместе мы провели лишь несколько дней, но он спас жизнь мне и Даррену. Если бы не иссариец, мы бы даже с островов не выбрались. Вкратце я рассказываю ему, чем обернулось наше путешествие. Как убили Терренса и миссис Атера, и что нас, Дарреном, поймали каиданцы и отвезли в Церу. Когда я произношу свою настоящую фамилию, Эллиот тревожно вскакивает и начинает мерить комнату нервным шагом.
«Ты же знал, что сидишь за одним столом с наследным принцем и будущим королем Милоса?»
Киваю в сторону Даяна, который просто хищно улыбается, но в разговор не вмешивается.
«Да, это не первая наша встреча. «Кстати, он не желает выпускать меня из этого дома», — недовольно жалуется Эллиот.
«Теперь уже я удивлена», а брат безразлично пожимает плечами, продолжая общипывать виноград.
«Подожди, то есть вы брат и сестра? А как же принцесса Айла? Ты, она и есть? Или ее не существует?»
Вдруг теряется в догадках эссориец. «Существует. Она моя сестра. Мы с ней близнецы».
Эллиот все еще в шоке, ходит туда и обратно по комнате, что-то бубня себе под нос. «Ты уверена, что мы можем ему доверять?» — шепчет брат.
«Настолько же, насколько можем доверять Мальте». Так же шепотом отвечаю я и вновь поворачиваюсь к эссорейцу. «Расскажи, как ты здесь оказался?»
Эллиот вновь садится за стол. «После того, как мы расстались, я, как и намеревался, поплыл в портовый городок в Илосе. Корабли Каидана плотно обступили порт, но никак не помешали мне причалить. Единственное, они проверили мою лодку и меня, когда я высадился на берег. Тогда я не понял, что происходит, потому что корабли стояли, а на берег спустилось лишь пару отрядов каиданцев. Вели себя так, словно они путники торговых судов. Спокойно снимали комнаты в постоялых дворах, покупали еду в лавках, пили пиво в тавернах. Они не трогали местных жителей, никак их не оскорбляли. Если вначале элосийцы относились к ним настороженно, то спустя неделю расслабились. Все это время я был там, подливая каиданцам алкоголь. Старался узнать о том, чего они ждут и где Мальта. Именно от них я узнал слухи о тебе и твоем друге Кахаре.
Почему вы сразу не выгнали каиданцев оттуда? Я, наконец, задаю давно мучающий меня вопрос Даяну.
Они не нападали. С неприязнью морщится брат, бросая только что оторванную виноградину обратно в чашу с фруктами, теряя аппетит. Совет запрещал нам вступать в конфронтации. Ведь они даже яблоко у лосийского продавца не украли. Вели себя законопослушно.
Помолчав, он продолжает, глядя мне в глаза.
И мы были слабы. Мой дар. Мы не могли себе позволить начать бой первыми. Все силы уходили на сокрытие Паргады и других крупных городов.
Они были слабы из-за меня и старались как могли.
Все, что я могу, — это пристыженно кивнуть, проглотив неприятный ком в горле. Но потом они напали, — продолжает рассказ Эллиот. Ночью. Сделали это так, что до утра никто ничего и не понял. Корабли были битком набиты каиданцами с даром отражать свет. Они не нанесли удар в лоб, потому что не знали, как может ответить Илос, поэтому сделали это из-под тишка. Даже если у каиданца слабый дар отражения, хоть одного человека незаметно утащить он может. Так они и делали. Вырубали и утаскивали на корабли столько людей, сколько могли. Кто-то одного, кто-то троих разом. К утру они забрали весь город. Остались лишь путешественники, как я, не элосийцы. Эллиот с сожалением смотрит на меня. Город опустел. Большая часть кораблей ушла, и я не знал. Не знал, что мне делать. И принял самое глупое решение. Впервые встревает Даян, одаривая Эллиота демонстративно натянутой улыбкой. «Представляешь, Шойра, твой друг решил взять коня и отправиться в Паргаду, которую так сложно найти. И сделал он это, чтобы предупредить нас».
«И ты нашел?» С долей восхищения и недоумения поворачиваюсь к эссорейцу.
«Конечно, нет», — смеется Даян,
а Эллиот, как смущенный подросток, тупит взгляд в стол. «Что произошло? Я уже ничего не понимаю».
«Его полуживого нашел отряд Рушана. Надо отдать ему должное, он чуть не загнал коня, но был очень близко. Тебе оставалось пару часов, эссорейц. Хотя к тому моменту мы уже знали, что что-то произошло. Анис был в портовом городке, чтобы разведать обстановку».
Эллиот скрещивает руки на груди и устало откидывается на спинку стула. В его взгляде, обращенном к Даяну, недовольство, перемешанное с едва сдерживаемым желанием ответить что-нибудь резкое. Но эссориец держит себя в руках, зная, с кем сидит за столом.
«Однако мы тебе благодарны, так как ты наш свидетель, и мы смогли надавить на совет, что пора прижать Каидан.
признает Даян заслугу собеседника.
«Твой друг Даррен тоже какой-нибудь ваш кузен?»
А вдруг переводит тему Эллиот.
«Нет, Даррен просто мой друг. Он у них, Эллиот, у каиданцев. Ему поставили метку контроля. Я обхватываю себя руками, стараясь даже не вспоминать лицо друга, которое все чаще встает у меня перед глазами. Мне жаль. На Мальту они тоже поставили метку.
Она тоже у них?»
Резко подается вперед мужчина.
«Ты ему не сказал?» Бросаю я Даяну.
«О чем?» — удивляется тот.
«Эллиот — приемный сын Мальты. Она вырастила его как родного». Даян так и сидит, глядя то на меня, то на Эллиота, глупо моргая.
«О-о-о!»
— выдавливает он и, осознавая ошибку, медленно поворачивается к осарийцу.
«Вообще-то Мальта у нас в Паргаде».
Это все, что он успевает сказать, прежде чем дверь дома вновь распахивается. Она с таким грохотом ударяется о стену, что мы все подскакиваем от неожиданности. В проеме стоит Мальта, а я на мгновение жалею, что попросила Аниса привести ее сюда. Не ожидала, что сперва стоит подготовить Эллиота к встрече.
«Где этот мальчишка?»
Исарийка, злобно сверкая глазами, оглядывает комнату, привыкая к полумраку, пока не замечает нас троих за столом. Ее волосы растрепались от спешки, а одежда явно выбрана наспех. Кажется, даже вместо уличного халата она случайно накинула домашний, расшитый цветами, но вряд ли кто-то решится ей сказать об этом.
«Эллиот Холланд, какого черта ты сунулся в Илос? Ты в своем уме? Отправиться в пустыню, не зная дороги? А если бы принц Даян не нашел тебя?»
Она подходит ближе, не переставая кричать на Эллиота. Анис тихонько закрывает дверь, чтобы не собрать случайно всех прохожих неловкой сценой воссоединения семьи. Эллиот же в таком шоке, что просто смотрит на женщину снизу вверх, забывая моргать.
«Сейчас бы твой труп был где-нибудь занесенный песком, а я бы даже никогда не нашла тебя, чтобы...»
Словесный поток женщины иссякает, она спотыкается на горькой мысли и начинает плакать.
«Чтобы похоронить по всем правилам!»
Исарийц, чуть не опрокидывая стул, поднимается с места, обнимает Мальту, а та продолжает плакать, пытается прикрыть слезы трясущимися морщинистыми руками, утыкаясь молодому мужчине в плечо. Почему-то вид плачущей Мальты ломает что-то во мне посильнее, чем ее крики. Раньше я даже не была уверена, что эта женщина вообще знает такие эмоции, как печаль, грусть или страх. Но оказывается, что она, как и мы все, любит и боится за свою маленькую, но семью. Брат бесшумно поднимается с места и берет меня за локоть, уводя за собой наружу, давая возможности сарийцам побыть наедине.
«Позволь догадаться, ты все по дороге рассказал», — сходу бросает Даян Анису, пока я прикрываю за нами дверь. «Лишь главное». Но она сорвалась с места, стоило сказать его имя. «Вы знали, что она быстро бегает, несмотря на свой возраст?»
Анис задумчиво качает головой, словно до сих пор не может поверить в то, о чем говорит.
«Я еле догнал, пытаясь сказать, что могу ее перенести в нужное место».
Я вновь бросаю еще один удивленный взгляд на закрытую входную дверь. Мы ждем не больше 10 минут в тишине, пока Мальта не выглядывает наружу и спокойным голосом, но с неловкостью, просит нас войти внутрь.
«Прошу прощения, принц Даян, за сцену, которую вам пришлось наблюдать», —
бормочет женщина, когда мы с братом вновь садимся за стол. Разве что краснота белков выдает ее, в остальном она выглядит даже лучше, чем раньше, словно наконец-то сбросила тяжесть беспокойства.
«Брось, Ахна, все в порядке. Если бы я знал, что он твой приемный сын, я бы сообщил тебе еще раньше».
Брат поворачивается к Эллиоту.
«Мы держали тебя под стражей, потому что особо не знали, что с тобой делать. И доверять слепо тоже не могли».
Исарийец, понимающе кивает в ответ.
«Теперь ты можешь жить у нас в Паргаде вместе с Мальтой столько, сколько пожелаешь. Если хотите, оставайтесь навсегда». «Спасибо, Даян».
Мальта слегка склоняет голову наподобие поклона. «Но я привел сюда Ойра еще по одной причине. Если, конечно, ты, Эллиот, согласишься нам помочь».
Я с недоумением смотрю на брата, который мягко мне улыбается.
«Если есть что-то, в чем я могу помочь, то я с радостью. Помоги выполнить последнее обещание Ойра. Отправляйся на острова и передай весь Трою и Лайле Сесце, что она в порядке и что мы были бы рады видеть их в Илосе».
Я шумом втягиваю носом в воздух, понимая, что Даян запомнил момент среди моих воспоминаний и нашел время подумать даже об этом. С благодарностью касаюсь его руки, лежащей на столе, и едва слышно шепчу «Спасибо».
«Я надеялся, что такой вариант тебя устроит».
Он сжимает мои пальцы в ответ.
«Вы впустите бывшего капитана гвардии Кайдана в Илос?»
— уточняет Мальта.
«Если они захотят, они могут остаться здесь навсегда. Они спасли жизнь моей сестре и заботились о ней». Он опять переводит взгляд на Исарица. «Только не упоминай, что Ойра — принцесса. Твоя лодка все еще в портовом городе. Когда ты сможешь отправиться?»
Мужчина задумчиво скребет светлую щетину на подбородке.
«Через 2 дня. Мне нужно собрать хоть какие-то вещи». «Отлично. Тогда через 2 дня Анис даст тебе коня и перенесет на дорогу вдоль Теневого залива. Там тебе останется максимум день пути верхом. Оставшиеся дни поживи здесь, а пока тебя не будет, я найду вам с Мальтой дом поближе ко дворцу, но достаточно просторный для вас обоих».
Даян поднимается с места, завершая разговор. «Я встаю вслед за братом. Я рада, что ты в безопасности», — говорю я Эллиоту, а тот отвечает теплой улыбкой. «И спасибо за твою помощь». Брат первый распахивает дверь и выходит наружу, а я замираю, когда Мальта зовет меня.
«Ойра, позже найди меня во дворце. Я нашла кое-что, что тебе нужно знать».
«Про Даррена?»
«И да, и нет. Найди меня завтра».
Я только киваю напоследок и покидаю дом. На обратном пути Даяна Анис показывают мне несколько живописных садов в Паргаде. Мы заезжаем на рынок, где всегда шумно пахнет фруктами и сладостями, а с прилавков блестят шелковые и парчевые ткани, расшитые сложными узорами и украшенные бисером. Рядом же торгуют браслетами, серьгами и другими украшениями из серебра или золота с драгоценными камнями. Наблюдая за элосейцами на островах, мне казалось, что они замкнутые, скрытные и немного мрачные. Но здесь все совсем не так. Жители Паргада открыто смеются или громко ругаются, споря о цене на товар. Другие переговариваются, обсуждая последние новости о том, что все жители портового городка вновь вернулись благодаря их принцу и принцессе. Я даже слышу крики в честь короля Даяна Герея Калануа, которые рвутся из распахнутых дверей полных таверн. Каждый такой крик ширит улыбку на моем лице, а брат держится невозмутимо. Лишь изредка уголки его губ дергаются, когда мы слышим обрывки совсем нелепых историй о том дне. Мальчишки-подростки сражаются на палках, а маленькие дети спокойно играют у прохладной воды неглубоких бассейнов. Я наблюдаю за происходящим. Все кажется по-сказочному идеальным, и это чувство оставляет странное беспокойство, словно здесь есть какой-то подвох. Что-то, что я не могу заметить за всей этой странной беззаботностью, которая особенно выделяется на контрасте еще свежих событий, когда таких же элосейцев тащили в тюремных повозках смотрители. Я тру переносицу, селись разгадать, что во всей этой картине кажется мне странным, откуда у меня это чувство нервозности, но не нахожу ответа. Решаю, что жителям Паргады повезло быть под защитой моей семьи, и я должна радоваться, что Даян смог так хорошо о них позаботиться. Мы возвращаемся во дворец как раз за несколько часов до ужина. У главного входа нас ждет Самия, на ней простые штаны и рубашка. Судя по потным прядям, прилипшим к лицу и шее, она только что с тренировки, где и так и не удалось выпустить пар из-за нашего исчезновения.
Она смотрит хмуро, уперев руки в бока. Ни мне, ни Даяну не светит быстрое прощение. «Мне стоит напомнить вам, ваше высочество, что не следует уходить из дворца без сопровождения хотя бы одного из Назари». Хлестко бросает она своему будущему королю. Брат ловит мой удивленный взгляд. «Злясь, Самия всегда переходит на официальное обращение», — тихо бубнит он. «Кстати, ты не спрашивала, но ее главная позиция — посол. Именно Самия стоит между мной, народом, советом и остальными потомками. Если Рушана Анис — наша грубая сила, то Самия — наше мирное урегулирование. Правда, за ее же спиной сеть шпионов и всех тайн». Даже Айла иногда взрывалась, когда совет запрещал идти против Каидана. Но Самии всегда удавалось уговорить все стороны, находя новые возможности, согласно добавляет Анис. Выражение лица девушки никак не смягчается, хотя она точно услышала комплименты в свою сторону. «Должен же хоть кто-то быть у нас уравновешенным. В противном случае мы бы из конфликтов с другими странами не вылезали бы», холодно отрезает подруга. «А сладкими речами вы сейчас ничего не добьетесь. Можете и не пытаться». «Но как у тебя это выходит, раз даже Айла теряет самообладание? Я думала, сестра самая спокойная среди нас», — интересуюсь я, перетягивая внимание на себя. «Дар. Я не умею перемещаться, как Рушан, Анис или Даян, не могу видеть прошлое, как Айла, или призывать тени, как ты, но умею сглаживать обстановку, успокоить напряженных или разозленных, заставить прислушаться. Как будто я могу заставить тени шептать. Я не могу навязывать волю или какие-то решения, но могу подготовить почву, чтобы склонить людей к нужному решению. Отдаю поводья Аркана Анису и беру подругу под руку, утаскивая ее во дворец и отвлекая от желания читать Даяна. Прежде чем скрыться за дверью, бросаю брату выразительный взгляд, что однажды я спрошу с него долг за эту услугу. Наш принц же, улыбаясь, как можно быстрее скрывается за поворотом вместе с Анисом, пользуясь тем, что Самия ослабила внимание. «Ты когда-нибудь применяла дар на Даяне или Айле?» — тихо спрашиваю я, чтобы никто не услышал. «На Даяне иногда. Ему временами требовалось спокойствие, на Айле лишь два раза». Лицо девушки мрачнеет, и я без подсказки догадываюсь, что это было после смерти мамы, а потом и папы. После смерти королевы всем было тяжело, и я применяла его ко всем. На Анисе тоже получилось. Но вот Рушан каким-то образом сбросил мои уговоры, стряхнул как дурман и наорал на меня. Я была так удивлена, что даже не обиделась. Это был единственный раз, когда он грубо со мной говорил. «Возможно, дар воды ему как-то помогает сопротивляться, предполагаю я. Возможно, мы никогда больше не говорили об этом». Неожиданно Самия накрывает мою руку своей. «Ойра, не говори остальным, что я так поступила. Они не знают. Я не должна была этого делать. Не должна была вмешиваться в их эмоции. Но они потеряли сон. Временами мне казалось, что кто-то из них сойдет с ума». Потеря королевы и тебя, спустя короткий срок короля Хисара, тоже. Я не скажу. Перебиваю я подругу, избавляя ее от необходимости оправдываться. А где твоя комната? Ты живешь с Даяном? Нет, так нельзя, ведь традиции... Я проглатываю смешок, наблюдая, как она смущается. Мы видеться-то не должны были согласно обычаю, помнишь? После помолвки обычно выдерживают месяц в полной разлуке. Но я Назари. Мы оба во дворце. После всего я не могла из-за помолвки бросить свои обязанности, хотя Даян пытался придерживаться правил. Даян пытался не видеться с тобой? Я так удивлена, что сбиваюсь шага. Я прекрасно помню, что в детстве Даян протестовал буквально против половины наших традиций. Игнорировал те, что считал глупыми. Уверена, что и об этом правили. Он думал так же. Разлука нужна, чтобы за месяц пара вновь обдумала свое решение без слепоты влюбленности или желания. Самия вновь тянет меня к главной лестнице. Он целую неделю продержался, применяя перемещение каждый раз, как слышал мой голос или шаги. Усердно кивает она. А потом? Потом пришли каиданцы и все испортили. Шепот словно озвучивает мои мысли и прилетает откуда-то из-за спины. Я начинаю привыкать к ним и даже не вздрагиваю, но мимолетно оглядываюсь. Сами. Я стискиваю руку подруги и оттаскиваю ее в сторону, понимая, что сейчас удачный момент для разговора. Да, та немного удивляется, когда я прячусь с ней в нишу, украшенную мозаикой, чтобы скрыться от глаз стражей, что стоят вдалеке. В чем дело, Ойра? Расскажи, что произошло, когда два члена совета начали настраивать людей против Даяна. Лицо подруги моментально приобретает мрачное выражение. Она явно не уверена, что стоит мне говорить. Но я сильнее стискиваю ее пальцы, доказывая, что отпускать не собираюсь. Рассказывай. То ли я выгляжу достаточно серьезной, то ли она вспоминает, что я тоже Калануа и ее принцесса, но Самия начинает говорить, нерешительно облизывая нижнюю губу. Двое членов совета настраивали других против Калануа. Они хотели сделать все с минимальным ущербом для города и жителей, хотели уменьшить количество возможных жертв при перевороте. Сама мысль о возможном восстании в моей же стране уже заставляет меня пошатнуться. Самия крепко хватает меня под локоть, помогая удержаться на ногах. «Какой переворот? О чем ты говоришь?» Лепечу я, не в силах сосредоточить взгляд на лице собеседницы. Все расплывается. Я прекрасно знаю понятие переворота, но меня начинает подташнивать от мысли, что кто-то среди советников моих родителей хотел навредить их сыну. Этого просто не может быть. Я помню, что совет всегда был на стороне потомка Фылоса. Самия молчит, озабоченно разглядывая мое лицо. «Мы же наследники Илоса», — бормочу я. «Наше право на трон незыблемо». «Нет, Ойра», — с сожалением отвечает девушка. «В действительности покушения на потомков или попытки сместить их с трона были всегда. Не в каждом поколении, но каждая страна, Тейла, Исар, Каидан, даже Илос, все сталкивались с попытками переворота. Ты не изучала эту часть истории на занятиях, потому что это преподают в 14 лет. Я помню, как Рой учил меня истории. Он упоминал о подобном в Каидане и Исаре, но об Илосе он ничего не знал и не мог мне поведать. А правители Тейлы, похоже, неплохо скрывают свои хроники, раз Рою было о них неизвестно. Я не знаю, что чувствовать, оказываясь в новой реальности. Из темных углов доносится недовольный шепот. Я дергаю головой то в одну, то в другую сторону, боясь дослушать рассказ. Селюсь разобрать слова, что шипят мне демоны в тенях. Самия сказала, что те советники желали минимум ущерба для города, а значит, хотели ограничиться невооруженным восстанием и тихим убийством. «Ойра!» — Самия встряхивает меня, и шепот смолкает. «Сейчас все хорошо. Мы держались все вместе, и никто не пострадал, но время было сложное. Даян выяснил, кто именно из совета занимался распространением ложных мыслей и прекратил это. Пытается успокоить меня подруга, но это не все, что я хочу знать. Назови мне их имена. Они все еще в совете. Требую я. Зрение, наконец, обретает четкость, и я перестаю чувствовать себя, как беспомощный котенок, барахтаясь в эмоциях. Нет, в совете их нет. Даян назначил вместо них Серыша и Шакира. Первому мы безоговорочно доверяем, а второй хоть и любит зубы заговаривать, прикрывая сладкими комплиментами, но в действительности отличный торговец и хороший шпион, поэтому Даян отправил его в Тилу. Я киваю, переваривая информацию. «Где предатели?» Не отстаю я, желая слышать точный ответ. «Даяну было 19, Ойра. Он дал им один шанс исправить положение и принести ему клятву на крови. Те отказались?» «Больше не увиливает девушка. Он их казнил. Лично. На главной площади Паргады. Только их двоих?» Я нервно сглатываю, прогоняя тошноту от картинок, что начинают всплывать в голове. «Нет. Он казнил 10. Остальные были пособниками среди богатых домов. Даян был в крови, Ойр, как и весь помост. Голос Самии становится сиплым, Она чуть чаще моргает, вероятно, пытаясь избавиться от видений прошлого. Он специально сделал эту казнь настолько показательной, насколько мог, чтобы все уяснили на будущее и вспомнили, что Калануа предатели не прощают, особенно если те отвергли протянутую им руку. Мы просили Даяна дать нам возможность помочь, снять с него этот груз, но он отказался, напоминая нам о своем имени. Он считал, что обязан вершить суд своими руками, раз уж приговорил тех людей. Даян растягивал казнь на часы, рубя головы с перерывами, в которых доходчиво рассказывал собравшимся, для чего это делает и почему эти предатели заслужили такой позор. Переваривая услышанное, я почти до боли закусываю губу, а девушка молчит, дожидаясь моих вопросов. «Вы уверены, что больше нет предателей среди совета?» «Теперь уверены. Но несколько лет кряду не доверяли им, следя за обстановкой. Со временем наша подозрительность ослабла. Сейчас действительно все хорошо, Ойра. А после твоего появления совсем спокойно. Я уже забыла, какой Даян на самом деле, когда он счастлив и почти беззаботен. Я благодарю Самию за рассказ, за то, что она не стала мне врать или уходить от ответа. Он не хотел, чтобы ты слышала о нем подобное. Айли, он тоже не позволил присутствовать на казни.
Не говори Даяну, что я все знаю, прошу я.
Я не осуждаю брата. Наоборот, я полностью на его стороне, однако уважаю его желание и не стану высказывать свои мысли относительно случившегося. Даже если это слова поддержки, кажется, им он рад не будет.
Так где твоя комната?
Вновь перевожу я тему, пытаясь вернуться в реальность. Наши спальни все в восточной части дворца. Но где спит наша свита? Я все еще не знаю.
Наша комната в западной. Пойдем, я тебе покажу.
На лице подруги расцветает неуверенная, но улыбка. Она ведет меня на второй этаж. От главной лестницы мы сворачиваем налево, коридоры здесь шире и темнее. Вспоминаю, что лишь мельком прошла здесь, в первый день прогуливаясь по дворцу. Мы сворачиваем еще несколько раз и выходим в более светлый коридор, где слева большие окна украшены узорчатыми решетками, пропускающими свежий воздух. Это комната Аниса. Девушка, не останавливаясь, взмахивает рукой в сторону первых двойных дверей справа.
А заглянуть можно?
Лучше не стоит.
Комната Аниса — это как кошмарный сон. Никогда не знаешь, что там увидишь, —
хмыкает она. Я задумчиво оглядываю двери из темного дерева и иду вслед за подругой, которая уже шагает дальше. Это моя спальня. Останавливается она перед следующими дверьми, ничем не отличающимися от предыдущих. Все такое же темное дерево и позолоченный узор сверху. В конце коридора комната Рушана. Поднимаю взгляд на третьи такие же двойные двери, но они в самом конце коридора и утопают в тени от занавесок. Самия приглашает меня войти к ней. Комната значительно меньше моей. Здесь одно большое окно, напротив которого стоит огромный стол, заваленный документами, и нет балкона. Кровать и мебель скромнее по размерам и убранству, но в гармонично подобранных цветах чувствуется уют. Переступаю порог и моментально останавливаюсь, вспоминая, что я только с дороги, и моя накидка вся в песке. Я оставлю тебя умыться. Наверняка ты устала после тренировки. Мне и самой не помешает, — отвечаю я на вопросительный взгляд Самии, указывая на свой пыльный халат.
Тогда увидимся за ужином, — кивает та.
Я пошатываюсь, отходя на пару шагов, мысли наплывают одна на другую, не давая мне ухватиться хоть за что-то и все обдумать. С трудом пытаюсь заставить себя забыть и направляюсь в комнату, повторяя слова Самии о том, что сейчас у нас все хорошо. Почти все хорошо.